эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Когда жительница Ессентуков Елизавета Гагжаева будет жить в нормальных условиях? Почему челябинцу, получившему увечья во время службы в армии, никто не помогает? За что был арестован орловский правозащитник? Эхо взрыва в Тольятти. Это в первой части программы. Во второй. Пенза. За что члена избирательной комиссии избили в милиции? Вятка. Как добиться отмены негуманного закона? Ижевск. Легко ли быть владельцем садового участка? Саранск. Студенты помогают детским домам. Псков. Брошенные дети нашли новых родителей. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ессентуки, Лада Леденева. В последнее время 84-летняя жительница курортных Ессентуков Елизавета Гагжаева все чаще жалуется на плохое здоровье. И дело вовсе не в пресловутом квартирном вопросе, который пенсионерка не может решить как минимум 30 лет, а в равнодушии и хамстве чиновников, рассказывает женщина.
Я, Надюша, отстала, а по поводу... Ой, а что вы слушаете? Я на больной человек. Я, да, правильно, я больной человек. Здоровую квартиру получаю, больным порог отбиваюсь. И внукам надо, а мне ничего не надо. Я по морозу купаюсь, и надо же вондову носить.
Работая на Ессентукской швейной фабрике «Малыш», Елизавета Богдановна жила с тремя сестрами в маленькой комнатушке коммунальной квартиры. В 1967-м, рассказывает ее заловка Ашхен Гагжаева, встала в квартирную очередь, но документы куда-то запропастились, и срок пребывания в очереди сократился с 40 лет до 30.
Она стоит 40 лет, а ей все время отвечали, что неправильно, вы стоите 30 лет, 2000. В этом году у меня был спектакль. Вот так я, как Елизавета Богдановна сейчас вот ходит, я добивалась и в Москву писала, и в Ставрополь ездила, и писала Черноворову. Но действий никаких никто не принимал. Стройка не идет. На протяжении 5 лет дома не строятся. И ни один прокурор мне об этом говорил.
Рассказала Ашхен Гагжаева, которая сама добивалась улучшения жилищных условий 33 года. По ее словам, случай этот в Ессентуках далеко не единичный. Только по улице Гоголя, 11, переселения ожидают 6 очередников, в числе которых инвалид Великой Отечественной войны и многодетная семья.
Значит, вот 91 год, он инвалид войны. А не как с подселением? Там общий коридор, по комнатушке, там живет педагог. 15 лет, ей 15 квадратных метров дали, и дали ей временно, она говорит.
За это время Елизавета Богдановна получила инвалидность второй группы, а в 1993-м потеряла сестру. Римма Богдановна покончила с собой, узнав о пропаже очередной квартирной справки.
До этого ходили за нее две сестры бедные. Одна пострадала, она покончила с собой вот в связи с этой вот ситуацией. Потому что они всю жизнь прожили в одной комнате, дом их ветхий. Даже вот это наводнение было, никакого внимания, ничего. Я когда обратилась вместо нее, пошла я с заявлением, трижды ходила, и у меня заявление не приняли.
Месяц назад Елизавета Гагжаева обратилась за помощью в пятигорскую правозащитную организацию «Вера, надежда, любовь», говорит юрист организации Нелли Шамина.
Я пыталась связаться с руководителем отдела по распределению жилья города Ессентуки, но, к сожалению, в очень грубой форме с нами говорят и не представляют себе, что любой человек представляющий интересы граждан, он может, имеет право получить информацию касательно этих граждан. Но нельзя грубить так людям и нельзя отказывать им в предоставлении информации. Доступ к информации должен быть всегда. И должны висеть стенды, по которым видно, как продвигается очередь, кто состоит в этой очереди. В Ессентукском отделе по распределению жилья при администрации такие стенды не висят.
Как пояснила начальник отдела по распределению жилья администрации Ессентуков Татьяна Бондаренко, квартирная очередь в городе все же движется, но крайне медленно.
В 2003 году две квартиры у нас было. Там была пятикомнатная квартира, отдали ее многодетной семье. порядке очереди, они третьи стояли, там у них 11 человек. И двухкомнатная квартира мы отдали по очереди, по общей. У нас движется другая очередь. Сейчас идет целевое финансирование ветхоаварийного жилья. Военнослужащие, которые также стоят в очереди, но на них идет финансирование целевое, и у них своя получается очередь. Мы практически ее всю ликвидировали. У нас на сегодняшний день ни одного нет офицера запаса, который нуждался бы в улучшении жилищных условий.
Как при этом быть пенсионерке, которая не подпадает ни под одну целевую программу, неизвестно. Известно лишь, что в общей городской очереди на получение квартиры она числится под номером 102, в очереди по инвалидности 154. По словам Ашхин Гагжаевой, за все это время очередь продвинулась на 10-15 человек.
Ну, продвижение идет совсем медленно. Ну, 15, может, 10 номеров, что-то такое. Но стройка все равно идет, ей положено дать. Но они ее определяют вот в дом престарелых, она сказала, я туда не пойду.
По словам Татьяны Бондаренко, государство делает все возможное для оказания помощи инвалидам. К примеру, предложили очередникам квартирные сертификаты на сумму в 250 тысяч рублей. При том, что даже однокомнатная квартира в Ессентуках сегодня стоит в 4 раза дороже.
Миллион однокомнатная квартира. Вот поверьте, я всех понимаю, что это недостаточно, потому что большая часть их пенсии уходит на лекарства, на оплату коммунальных услуг. И все это прекрасно понятно. Но поверьте, чем мы можем помочь?
Рассказала начальник отдела по распределению жилья администрации города-курорта. Кто виноват и что делать, ессентукские очередники пока не знают.
Виноваты администрация города. Она неоднократно записывалась к ним. Я заходила вместо нее даже к юристу лично. Они говорят, стройка не идет. Кого винить? Ну, кого винить?
Как оказалось, не знают ответа на этот вопрос и чиновники.
Может быть, когда-то и будет решаться вопрос. Но если в городе более 1500 человек проживают в ветхом и в аварийном жилье, а в год мы получаем 10 миллионов, да, вместо положенных 100 миллионов по программе, как вот мы расписали эту программу до 2010 года, ну скажите, мы всех сможем удовлетворить?
Между тем, Елизавета Гагжаева все же не теряет надежды на новоселье в квартире, положенной ей по закону, и изо всех сил поправляет пошатнувшееся здоровье. Лада Леденева для Радио Свобода и Ессентуки.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В маленьком городке Троицке, что под Челябинском, приходит в себя после аварии, случившейся во время службы в армии, простой парень Евгений Курдюков. Его судьба не интересует ни бывших командиров, ни сотрудников военкомата, которые отправляли его служить. Вот уже 8 месяцев Женя лечится, а мама, единственный кормилец в семье, тянет его как может. Вот что говорит по этому поводу Надежда Владимировна Курдюкова.
Я ходила в военкомат, ездила в военную прокуратуру. Без толку везде все отказ. Ему, считай, ни морально, ни физическую помощь ему не оказали, ничего. И сейчас он вот пришел с армии, считай, 8 месяцев уже дома. Никакой помощи ни от кого, ничего. Одна работа, и нету такого постоянного заработка, маленькая зарплата. А надо же его, считай, и одеть, и накормить, чтобы в достатке был. Ладно, еще вот родители есть. А если бы его не было у нас, что бы с ребенком случилось бы? Чего я хотела от всех-то? Хоть чуть-чуть какой-то малейшей помощи, хоть чуть-чуть.
Надежда Владимировна зарабатывает на жизнь тем, что разносит по местным электричкам провизию. Отправляя сына в армию, она надеялась, что вернувшись, он будет ей опорой. Но, увы, получилось наоборот. Женю призвали в конце мая 2005 года. Попал он на Сахалин. Семья имела все основания им гордиться. Однажды из части даже пришло благодарственное письмо за подписью командира, в котором говорилось, что Женя достойно несет высокое звание российского солдата, с честью продолжая славные традиции русского воинства. Однако стоило случиться беде, как продолжатель славных традиций русского воинства оказался никому не нужен, кроме своих родных. В августе 2006 года Женя, служивший водителем на ЗИЛе, попал в тяжелую аварию. Вот как он пересказывает эту историю сам.
Я ехал на ЗИЛе 130, ехал по трассе Анима, Южно-Сахалинск. Мне навстречу ехал Урал. Его развернуло. Я принял меры торможения. Попал в аварию. Меня вытаскивали МЧС. Увезли в госпиталь. В госпитале находился 8 месяцев. Делали операцию, лежал на вытяжке. Потом начали снимать с вытяжки. У меня случился повторный перелом. Сломалась нога, неправильно срослась. Сделали операцию, поставили металлоконструкцию. Наложили гипс. Ходил с гипсом 4,5 месяца. Сняли гипс, выписали из госпиталя. Отправили в часть. Дослуживал в части. Потом отправили домой за свой счет. Доехал до дома, начал лечиться. Сделали операцию, удалили пластину дома. Стал ездить на массаж, на парафинное ЛФК, лечить ногу, разрабатывать.
В его пересказе вся эта эпопея звучит почти буднично, однако растянулась она на полтора года. Начать с того, что после аварии Женя почти не надеялся выжить, настолько тяжелыми были повреждения. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой плечевой кости со смещением отломков, перелом луча лучевой кости, закрытый перелом левого бедра со смещением костных отломков. Когда ногу сняли с вытяжки, случился повторный перелом. Выяснилось, что кость срослась неправильно. Юноше сделали операцию – металлоостеосинтез пластиной. Спустя 9 месяцев после ДТП Женю отправили домой. В связи с аварией выплатили страховку 18 тысяч, половину которой Курдюков потратил на билет до Троицка. За повторный перелом страховку никто выплачивать не собирается. А между тем, вот уже 8 месяцев после возвращения из части, по 10 часов в день Женя тратит на восстановительные процедуры.
Приехал домой, уже вот 8 месяцев не могу устроить на работу, потому что со здоровьем плохо. Ездить на лечение с утра до обеда, на работу так не могут брать, потому что на полдня никто не берет работать. У матери живу. Она кормит, одевает, одна работает в семье. Хотелось бы помогать матери устроиться на работу, чтобы военкомат все отказывает, что сейчас я уже не гражданство, ничем не могут помочь. Пробовал, хотел сделать пенсию, чтобы платили. Ни пенсии не дают, ничего. Сказали, вылечишься, будешь работать. Езди на лечение каждый день, деньги уходят каждый день на лечение. Вот получилось так, что молодой повис на шее на материну. Хотелось бы временно, чтобы какую-то пенсию что-то давали, чтобы матери немного облегчить положение.
Людмила Зинченко, глава Челябинской ассоциации комитета солдатских матерей, считает, что всему виной нечестность военных и юридическая безграмотность юношей.
Полная юридическая неграмотность ребят приводит к тому, что они после армии, получив травму, став инвалидами, никому больше не нужны, кроме своих родителей. Это хорошо, если есть родители. А если нет, значит, человек полностью уходит в никуда. В любом случае, когда произошла какая-то травма, составляется акт о происшествии. Что случилось, обязательно заверяет этот акт командир части, медицинский работник, соответственно, сам пострадавший, и свидетели. Если эти документы не оформлены, соответственно, никакой страховки не будет, потому что страховой случай не зарегистрирован. Бывали случаи, когда пытались отправлять ребят, выяснять обстоятельства и собирать документы по месту службы. Это тоже неправильно, потому что если человек демобилизовался, он теперь гражданский, имеет право обратиться в любой суд по месту жительства.
Людмила Зинченко говорит, что случаи, подобные тому, что произошел с Женей, не редкость. И единственный выход – подавать в суд на Министерство обороны, привлекая в соответчики командира части. Однако пока Надежда Владимировна, все еще надеясь на справедливость, написала письмо министру обороны и президенту. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. Орловского правозащитника Дмитрия Краюхина дважды обвиняли в нарушении Кодекса об административных правонарушениях. Накануне выборов Мировой суд заводского района города Орла оштрафовал правозащитника на 1000 рублей за якобы сопротивление милиции при задержании. А 5 декабря ему выдали определение старшего инспектора заводского районного отдела милиции Татьяны Лагановой, квалифицирующей действия Дмитрия Краюхина на одном из избирательных участков города Орла, где правозащитник сфотографировал, на его взгляд, преднамеренно испорченные бюллетени для голосования, как мелкое хулиганство. Местные наблюдатели считают происшедшее давлением на правозащитника, организовавшего работу независимых наблюдателей за ходом выборов, и провокацией. Дмитрия Краюхина задержали вечером 30 ноября в 25 метрах от его офиса. Вот что он об этом рассказывает.
Я подходил к офису. Мне навстречу шел молодой человек, который неожиданно схватил меня и с криком «Помогите, помогите!» упал в снег. Тут же из-за угла выскочили работники милиции, которым этот молодой человек начал объяснять, что я напал на него с целью ограбления. На меня тут же надели наручники, воткнули в машину. Находясь в машине, я слышал сообщение о том, что задержан грабитель на месте преступления. Выезжала следственная группа. Однако, судя по всему, впоследствии сочли, что привлекать меня к уголовной ответственности за грабеж — это будет уж слишком анекдотично. Поэтому поэтому мне инкриминируется, что я напал на этого человека, нецензурно ругался. Работники милиции делали мне замечания вежливо и культурно, но я на них нецензурно ругался, порвал бушлат, вроде бы даже, и сорвал с одного из них шапку. При том, что два из этих работников милиции на полголовы выше меня и в полтора раза шире, я выгляжу, вообще мне даже стыдно сидеть перед микрофоном. Задержание несет, на мой взгляд, политический характер и ставит перед собой задачу выбить меня из-за участия работы по контролю за выборами.
Проведя вечер и ночь в помещении для временно задержанных в Орловском управлении внутренних дел по заводскому району, Дмитрий Краюхин обратился с заявлением к прокурору района Василию Сорокину с просьбой провести проверку законности его задержания, считая происшедшее провокацией, а также уведомил прокурора о том, что он объявляет голодовку. В тот же день Мировой суд заводского района принял к рассмотрению протокол задержания правозащитника. Ожидалось, что вне зависимости от обстоятельств дела, суд вынесет решение об аресте на трое суток, что позволит не допустить Дмитрия Краюхина к участию в работе на избирательных участках города Орла, говорит защитник Дмитрия Краюхина, адвокат Орловской областной коллегии адвокатов Ольга Рудая.
Меняется совершение административного проступка, мелкое хулиганство. С Дмитрием Александровичем мы работали вместе по многим делам, представляли интересы граждан и организации. Он является известным в городе правозащитником. Я его лично знаю, знаю, что он просто не способен, в принципе, он не ругается нецензурными словами, не агрессивен, не может совершить противоправного поступка. Я, конечно, человек не политический, я юрист, но, на мой взгляд, здесь есть провокация, и вот это правонарушение, которое Дмитрий Александрович не совершал, оно с какой-то целью спланировано, и в данном случае суду и тем, кто задерживал, необходимо оправдать задержание, и то, что Дмитрий Александрович провел в камере ночь, вечер, сегодняшнее утро, это уже надо как-то оправдать.
Судебное разбирательство продолжалось 8 часов, после чего судья Ольга Макарова удалилась в совещательную комнату, где пробыла еще более 4 часов. Местные наблюдатели полагают, что все это время ушло на выработку и согласование судебного решения с органами местной власти и с правоохранительными органами. Так или иначе, но несмотря на абсурдность ситуации и очевидные противоречия в показаниях милиционеров и свидетелей, суд посчитал Дмитрия Краюхина виновным в совершении административного правонарушения. Впрочем, арестовывать правозащитника не рискнули, ограничившись штрафом в 1000 рублей. Однако на этом интерес милиции к правозащитнику не закончился. Во время выборов на избирательном участке номер 2 города Орла Дмитрий Краюхин, представляющий интернет-агентство «Центр РУС», при подсчете голосов обратил внимание на то, что в нескольких бюллетенях, где голоса были отданы не за Единую Россию, а за КПРФ, карандашом сделаны пометки, превращающие бюллетени в недействительные. Вопреки желанию избирательной комиссии, он сфотографировал бумаги, что и послужило поводом для обращения в милицию, где действия Дмитрия Краюхина расценили как мелкое хулиганство, а также возбудили административное производство в отношении правозащитника как лица, скрывающегося от должностных лиц Управления внутренних дел по заводскому району города Орла. Местные журналисты уже назвали действия правоохранительных органов города Орла охотой на правозащитника и со страниц газет обратились к МВД России с просьбой дать оценку работе орловской милиции. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В полуразрушенных квартирах живут обитатели пятиэтажного дома номер 53А по улице Ленина в Тольятти. Напомним, 25 августа в одной из квартир этого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего 2 человека погибли, а 3 квартиры были полностью разрушены. Многие квартиры дома пострадали от возникшего после взрыва пожара, а также оказались залиты водой. Распоряжением самарского губернатора Владимира Артикова из резервного фонда областного бюджета на восстановительные работы в августе было выделено 16 миллионов рублей. На эти средства к зиме должен был быть сделан косметический ремонт квартир. Ремонтные работы должны были вестись во всех квартирах, независимо от формы собственности, и в муниципальных, и в приватизированных. Всего в пятиэтажном доме по улице Ленина 129 квартир. Специалисты ЖЭУ совершили поквартирный обход. Совместно с жильцами составили акты и дефектные ведомости по тем видам работ, которые должны были быть сделаны. Среди них ремонт потолков, стен, полов, электромонтажные работы, смена сантехприборов и оборудования, ремонт окон, балконных блоков и дверей. Перечень работ определялся индивидуально для каждой квартиры в зависимости от ее состояния. Однако, когда областные власти во главе с губернатором прибыли для инспекции в Тольятти, выяснилось, что ремонтные работы в аварийном доме по улице Ленина завершены далеко не в срок. Дети вынуждены спать на полу. За 2 месяца ремонт сделали только в 6 квартирах. Остальные 112 в бессрочной очереди. Крышу у дома, как и обещали, чиновники отремонтировали к 1 октября. Квартиры отремонтированы лишь частично. А где уже был ремонт, обои начали отваливаться. Проступает какой-то плесневой грибок. Внешний дом вроде бы выглядит уже нормально. Двор заасфальтировали, но внутри дом надо просушивать, говорит Зульфия Аделярова.
Одни расходы, квартиру отдавать надо за коммуналки. В дома холодно, не работает отопление, свет отключает. Позавчера вот 2 часа света не было.
Накануне зимних холодов жителей вернули в проплесневелые квартиры, во многих из которых нет и электроэнергии. Вернулась к себе домой и семья Ксенофонтовых, в квартире которых произошел взрыв. В качестве компенсации Ксенофонтовым выплатили 20 тысяч рублей. Этих денег хватило только на покупку новых газовых плиты и холодильника, рассказала Валентина Ксенофонтова.
И все, больше нам нечем, только пенсия у нас маленькая. Ну, куда-то пережить все, вы думаете, это легко.
Самарский губернатор Владимир Артиков поблагодарил жителей аварийного дома за терпение и сообщил, что весной в разрушенном доме начнется капитальный ремонт.
Жители отзывчивы, готовы терпеть, готовы ждать, но им надо внятные сроки назвать. Посмотрим еще дополнительно о компенсациях, которые мы можем выплатить, особенно тем семьям, которые потеряли и имущество, потеряли и родственников, которые погибли при взрыве. На это особое внимание обратим, чтобы люди не были забыты и обездолены.
Сейчас часть жильцов пятиэтажки с улицы Ленина, 53, живет у родственников или на съемных квартирах, не рискуя жить в аварийном доме. Не лучше, чем в Тольятти, обстоит ситуация с жильем и у жителей домов, что в 66-м квартале в Самаре. Ветхие двухэтажные строения разрушаются буквально на глазах, рассказывает Илья Петров.
Здание построено немецкими военнопленными сразу после Великой Отечественной войны, и каждый дом ветхий и аварийный. Капитальный ремонт домов мэрия давно не обещает. Это экономически невыгодно. Раньше в 66-м квартале было 7 домов, сейчас осталось 5. Жители двух домов расселили только после пожара, и дома у нас старые, засыпные. Это такая технология строительства послевоенная, когда в щели между деревянными балками засыпались опилки. Наши дома двухэтажные, построены по проекту послевоенных коттеджей. Недалеко от домов, еще с 40-х годов прошлого века, проходит трамвайная линия, и вибрация у нас постоянно передается на полы и стены. Мы уже обращались в разные инстанции и даже звонили на прямую линию президенту, но все предпочитают не вспоминать о забытом рабочем районе.
Перед новогодними праздниками дети, проживающие в 66-м квартале, решили написать письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить их жилищные проблемы. Дети хотят приложить фотографии их полуразвалившихся домов и отправить вместе с письмом в администрацию президента России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до 2 дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в 1 ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Викторовича.
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» объявила о начале внутрипартийной реформы. Ее результатом уже в феврале может стать смена руководства. Бюро «Яблоко» обсудило в пятницу вечером положение в партии по итогам участия в думских выборах. Отчет на перевыборный съезд назначен на середину февраля. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России. Бюро партии решило поддержать кандидатуру Владимира Буковского, если он будет зарегистрирован Центризбиркомом. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Государственная Дума, избранная 2 декабря, не является легитимной. Как говорится в их совместном заявлении, обнародованном в пятницу, прошедшие выборы стали самыми нечестными за всю историю постсоветской России. В одной из психиатрических больниц Республики Мариэл уже 3 недели находится активист оппозиции 20-летний Артем Басыров. Он был принудительно отправлен в лечебницу в конце ноября после задержания на марше несогласных в Яшкар-Оле. Приостанавливается выпуск газеты «Московские новости». Об этом объявило руководство холдинга «Объединенные медиа». Как пишет в субботу газета «Коммерсант», владелец издания Аркадий Гайдамак считает газету неприбыльной и обещает начать обновленное издание газеты в новом формате с расчетом на широкие массы. День поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, пройдет сегодня в Москве. Представители общественности и журналистского сообщества соберутся в полдень у Центрального дома журналистов на Никитском бульваре. Президент России Владимир Путин завершил в пятницу официальный визит в Белоруссию. Достигнута договоренность о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиона долларов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что он разочарован отсутствием прогресса на международной конференции по борьбе с глобальным потеплением в Индонезии. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пенза. Наталья Котова. Член областной избирательной комиссии с правом совещательного голоса от регионального отделения политической партии «Яблоко» Ольга Сорокина надолго запомнит скромный банкет, посвященный подведению окончательных результатов на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание Пензенской области. Потому что в этот вечер, 7 декабря, она была задержана сотрудниками отдела внутренних дел Ленинского района, рассказывает Ольга Сорокина.
Вечером я возвращалась после облсберкома. Конечно, я не скажу, что я трезвая была из-за того, что мы все-таки отметили все заключительные самые результаты. Ну, дошли милиционеры, попросили, ну, типа, вы пьяный, пойдемте, сами пройдемте. Ну, я прошла. Там, в общем-то, отняли сумму, все отняли, засадили в камеру. Я возмущаться начала, побили. И утром еще стал возмущаться, когда там эту клетку чуть-чуть приоткрыли, можно выйти, чтобы я хотя бы свои вещи, вот сумку себе взяла, потому что у меня капли в нос, там и шубу одеть, они ее там в углу кинули. Ну что, опять побил. Он говорит, здесь сиди, там ничего не хватает.
Ольга Сорокина, оказавшись в камере предварительного заключения, пыталась позвонить родственникам, однако ей не позволили связаться с семьей. Она настаивала на звонке. Надо заметить, что женщина провела в КПЗ около 13 часов. Просила разрешения посетить туалет. Этим, видимо, она вызвала раздражение дежурного Иванова, который нанес ей несколько ударов по лицу, голове и вывернул руки. Случайно у одного из задержанных молодых людей милиционеры не отобрали мобильный телефон. Женщина сумела позвонить пензенскому правозащитнику, помощнику депутата городской думы Юрию Вобликову, который вызвал к отделению внутренних дел скорую помощь. Однако милиционеры завернули машину назад, заявив, что вызов ложный. Только вторая попытка удалась. 122-я бригада скорой помощи доставила избитую женщину в городскую больницу номер 6. Сейчас Ольга Сорокина проходит лечение в нейрохирургическом отделении с диагнозом сотрясения головного мозга. Она говорит с трудом. Видимо, действуют обезболивающие препараты и димедрол, рассказывает Ольга Сорокина.
Скорая приехала, зафиксировали в том числе и сотрясение мозга, и вот гипс видший, он синяки какие-то. У меня, простите, при себе и деньги были, и сотовый телефон, и фотоаппарат. Что там у меня их из сумочки изъяли, потому что сумка вообще вся перекопанная была. Но паспорт с удостоверением вернули, а это нет. Мои дежурные еще так и липанул. Надо, говорит, было ее вообще убить и где-нибудь в лесу сбросить.
В этом же отделении городской больницы номер 6 находится и молодой мужчина, которого тоже избили в Ленинском РОВД. Он видел, как издевались над Ольгой Сорокиной. Однако, станет ли он свидетелем с ее стороны, неизвестно. К нему уже приходили представители районного отдела внутренних дел и интересовались, будет ли он подавать жалобу. Что же касается пострадавшей женщины, то ее адвокат Сергей Череповский направил в Пензенскую областную прокуратуру заявление о преступлении против правосудия. Как удалось узнать, заявление принято, и прокуратура начала следствие. Для Радио Свобода Наталья Котова, Пенза.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
До настоящего времени решение в части выплаты исполнено на 252 рубля. должно мне быть выплачено 89 тысяч.
89 тысяч должно быть выплачено в качестве компенсации за погибшего мужа сотрудницы Вятского государственного университета Елене Елисеевой. Муж Елены был убит на улице во время внезапно вспыхнувшей ссоры со случайным прохожим. Убийцу осудили на 8 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний. Кроме того, суд приговорил преступника к ежемесячным выплатам в качестве моральной компенсации в пользу вдовы. Однако уже 2 года Елена Елисеева не может получить всю причитающуюся ей сумму из-за несовершенства российского законодательства.
Я обращалась в службу судебных приставов, чтобы мне выплачивались моральные и материальные компенсации, которые полагаются по решению суда. Они не усматривают нарушение закона. Генеральная прокуратура отвечает, что нарушений закона нет. Нарушений закона нет действительно из-за того, что есть 2 статьи. По одной статье я имею право на 5-ю очередь. В первой очереди лица, которые потеряли кормильца, лица, получившие увечья здоровью. 2-я очередь – налоги. 3-я – тоже чего там в пользу государства. 5-я очередь – все остальные. Я отношусь ко всем остальным. 5-ю очередь я должна получать по закону об исполнительном производстве. Уголовно-исполнительный кодекс, 107-й статьей. Такую привилегию у меня отнимает.
В результате, после всех выплат государству, Елена Елисеева получает 87 рублей.
Сейчас я 87, а получала бы 1300. Да, это близко к моему окладу. Ну, во-первых, у меня 2 детей, родители престарелые, свекор, который остался без сына, без единственного. Поэтому нам всем, конечно, деньги нужны.
Елена Елисеева написала не меньше 60 жалоб в различные инстанции и получила 60 ответов.
60 ответов я получила 1,5 месяца назад из различных инстанций. Поэтому были все задействованы. Судебные приставы Ленинского района, федеральные службы исполнения наказаний, Ленинская прокуратура, областная прокуратура, Генеральная прокуратура, Ленинский суд, областной суд, Верховный суд, президент. Я просила его внести изменения в законопроект об исполнительном производстве, описывала ситуацию. Я опоздала, потому что законопроект приняли до того, как президент получил письмо. С антидемократической нормой приняли закон. То есть той нормы, которая ущемляет мои права.
Чтобы бороться за свои права со знанием дела, Елена даже поступила в юридическую академию. И сейчас уже учится на 2-м курсе.
Поступила в юридический, чтобы добиться исправления федерального закона. Я буду добиваться того, чтобы закон был изменен в том виде, в котором судебное решение сможет исполняться. Закон в пользу граждан.
Один из тех, к кому обращалась Елена Елисеева с просьбой изменить закон в пользу граждан, депутат Государственной Думы Алексей Разуван. Он даже пытался внести соответствующую поправку в российское законодательство, но потерпел неудачу.
Это расходный законопроект. Он требует от государства определенных средств, потому что, приняв эту поправку, государство уже энную сумму не получит, свой бюджет. Поэтому для того, чтобы сделать и согласиться с этой поправкой, значит, Министерство финансов должно было найти деньги для пополнения вот этой прорехи, которая образуется в результате принятия этого закона. Вот поэтому и не подписали они. Я, в принципе, поддерживаю эту идею по большому счету. Конечно, тем, кто потерпел преступление, надо возмещать ущерб и находить возможность. Нужно будет добиваться правительства, чтобы они все-таки находили средства для того, чтобы возмещать ущерб потерпевшим.
Елена Елисеева считает, что эта благородная цель все-таки может быть достигнута правовыми методами. Только за последнее время она написала 5 заявлений в суд, жалуясь на тех, кто, в отличие от депутата Алексея Разувана, не ответил на ее обращение. Один из ответчиков по суду – президент Российской Федерации.
Я обратилась на депутатов, на президента, на комитет по регламенту Государственной Думы, на председателя Государственной Думы, на полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Депутатов вызвали 19 ноября, они не пришли. Решение вынесено, я на решение ответила, обжаловала, ответа пока нет. А остальные находятся пока заявления в стадии взаимной переписки.
Чем закончится переписка Владимира Путина и Елены Елисеевой, пока неизвестно. Однако ясно одно – сдаваться она не собирается.
Я всех призываю бороться за свои права. Обращайтесь в суд. А что сдаваться?
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Хотя до начала следующего огородного сезона еще далеко, ижевские садоводы уже обсуждают предстоящие узкие места коллективного быта своих товариществ. На состоявшемся недавно собрании председателей садово-огородных товариществ СНТ, входящих в Союз садоводов Удмуртии, речь шла не об овощах и фруктах, а о заключении договоров с энергетиками и лицензировании скважин. Как оказалось, по двум этим статьям садовый кооператив легко можно разорить, если коллективное товарищество не позаботится о правильном ведении дел, говорит председатель СНТ «Прогресс-1» Валентина Рыкова, кстати, полковник милиции в отставке.
В этих договорах, которые отправляет Удмуртэнергосбыт, есть 33 подводных камня. Если вы подпишете, не будете эти пункты оспаривать, то огород надо будет продать, чтобы уплатить долги. Не подписывайте с кондачка ничего. Посмотрите штрафные санкции. У каждого из вас есть, наверное, где-то юристы, кто-то свои. Почитайте этот договор. 10 раз почитайте. Не нравится вам что-то, вы им пишете. Это называется протоколом разногласий. И пусть они прыгают вокруг этого протокола. Они уже к этому готовы. Я, честно сказать, нанимала адвоката, потому что я поняла, что я просто одна не справлюсь с ними. И протолкнула свой договор.
Еще более темный лес, по словам Валентины Рыковой, представляет собой процедура паспортизации и лицензирования пробуренных много лет назад скважин для снабжения массивов водой. Председатель Союза садоводов Удмуртии Юрий Попов так описывает обстоятельства возникновения этих скважин.
Строили скважины лет 20, а то и больше. Приглашали шабашников, везли ящик водки, и промбурводка протыкала скважину, не давая ничего. Естественно, что сегодня у владельца скважины нет никаких документов. Она построена бандитским способом.
Кроме оформления технического паспорта на скважину, нужен еще целый ряд документов, о которых говорит Валентина Рыкова, сама уже прошедшая путь сбора бумаг и ожидающая выдачи геологического заключения. Вся процедура обошлась ей, а точнее товариществу, в сумму порядка 36 тысяч рублей.
Первое, что я сделала, восстановила документы на скважины. Самое противное дело. Документы на скважины должны быть восстановлены. Деваться от этого некуда. Стоимость одного паспорта в прошлом году была 2500, в этом году 3,5. В обязательном порядке нужно сделать анализ воды. Самый дешевый, за две скважины я заплатила 5600. Все документы по земле. ИНН, анализы по воде я отнесла Рязановой. Сейчас Рязанова пишет мне геологическое заключение. Стоит это 9500.
Между тем штрафы уже начали снимать. С председателей. Об этом говорит Юрий Попов.
Сегодня служба экологического прокурора, которая выламывает руки, снимает с расчетного счета деньги, не моргнув. Председатель Подогорода Восточный 1 Денисов, с него 3200 рублей сдернули, не моргнув.
Упомянутый Поповым случай не единственный в Удмуртии. При этом деньги снимаются с сберкнижки, куда поступает пенсия председателя массива. То есть получается, что наложенный на СНТ штраф вычитают из личных средств руководителя товарищества. Попов обещал, что это варварство будет приостановлено хотя бы до Нового года. Серьезной проблемой для садоводов в разгар сезона становится прописка. Многие из них, особенно пожилые люди, месяцами живут в садовых домиках. Чтобы не платить за этот же период жилищно-коммунальные услуги в Ижевске, им нужна временная регистрация в Завьяловском районе. Этой процедуры нет, но есть и возражения против любой прописки в СНТ.
Прописывать или не прописывать? Нет. И даже здесь вот и то нет у нас единства. Так оставляем это или нет?
Прописка совершенно не нужна. Пропишем, сразу же ниточка потянется.
Горячность участника собрания понятна. Но есть полтора десятка массивов, находящихся в городской черте. Это тысячи людей. Среди них немало тех, кто постоянно проживает на огороде и не имеет другого жилья в Ижевске. Так что вопросов у ижевских садоводов пока больше, чем ответов. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Вторая половина декабря, дни накануне новогодних праздников, время традиционно повышенного внимания к тем детям Мордовии, кто относится к категории с ограниченными возможностями, проще говоря, к детям-инвалидам. Пятый год подряд Мордовский клуб веселых и находчивых проводит акцию «Подарки региона детям». В течение нескольких недель команда КВН «Регион-13» проводит благотворительные концерты, приглашая зрителей поучаствовать в этой акции, приносить с собой мягкие игрушки, канцелярские принадлежности, одежду, деньги. Потом все это будет передано детям, воспитанникам интернатов и детских домов. К проведению этой акции под эгидой КВН присоединяются органы власти, предприятия и организации Мордовии, говорит один из руководителей клуба Владимир Ушаков.
Подумали, что детям из детских домов не хватает вот этого тепла, вот этой доброты. И, естественно, наверное, это подтолкнуло и другие организации ездить в детские дома.
Первые акции в этом году прошли в Краснослободском и Рузаевском районах республики. В Архгалицинской школе-интернате живут ребята со всей Мордовии. У них задержки в психическом развитии. По словам специалистов, ситуацию со здоровьем детей можно исправить. Только необходима особая с ними работа, так сказать, индивидуальный план. Год назад представители команды КВН «Регион-13» уже были в этом социальном заведении, узнали, что нет здесь ни одного компьютера. По всей видимости, чиновники республики посчитали, что воспитанникам этого интерната высокие технологии из-за особенностей в их развитии не нужны. Ситуацию было решено исправить. Несколько благотворительных концертов, плюс спонсорская помощь одного из промышленных предприятий Мордовии и результат. Два новых компьютера появились в классе интерната. Лучший подарок для детей даже не компьютеры, а сам по себе приезд гостей, говорит заместитель директора интерната Галина Марченко.
Школа находится в сельской местности, поэтому гости нас не очень часто балуют. Но вот команда КВН «Регион-13» у нас уже была, и мы с нетерпением целый год ждали. Дети подходят и спрашивают, когда к нам приедут КВНщики. Им не столько важны подарки, сколько важна встреча.
Естественно, что компьютерами дело не ограничилось. Ну, какой Новый год без сладостей? Их получили все воспитанники Архгалицинской школы-интерната.
Спасибо, приехали гости. Спасибо.
Радостно, что они к нам приезжают. И в том году были. Хоть бы они нам всегда приезжали.
Под эхо раскатистого детского спасибо саранская команда КВН «Регион-13» отправилась в Краснослободский район, где в детском доме райцентра воспитывается и живет почти 100 ребят.
Хочется все-таки передать частичку тепла, ту, которую они не получают, на самом деле, в тех семьях, в которых живем мы.
Говорит актер команды КВН Кирилл Комаров, готовясь раздать ребятам привезенные пакеты с подарками. Многие воспитанники Краснослободского социального учреждения впервые в жизни получают новогодние подарки. Живут и воспитываются здесь дети-сироты и ребята, чьи мамы и папы лишены родительских прав.
Мне подарили школьные принадлежности и собаку. Она гавкает. Мне понравилась здесь игрушка, мышка. Ну, это мой год как раз.
Мы рады, что к нам заезжают, нас помнят. И правда, здесь очень нужные вещи, которые нам пригодятся.
Краснослободский детский дом, именно с него 5 лет назад и началось проведение клубом веселых и находчивых благотворительной акции для детей-сирот и детей-инвалидов, живущих без родителей.
Всегда приятно приезжать в такие места, чтобы как-то скрашивать эти детские лица своими подарками.
Так приятно смотреть на эти вот горящие детские глаза и дарить какую-то частицу своего тепла. Вот сегодня мы им подарили какие-то небольшие школьные принадлежности и уже все радостно убежали все смотреть.
Пока представители клуба веселых и находчивых разъезжают по детским домам и интернатам Мордовии, администрация саранского конно-спортивного комплекса предлагает детям самим покататься. Покататься на лошадях. Ипотерапия – новое слово в медицинской практике и благотворительной деятельности республики. Конно-спортивный комплекс в эти предновогодние дни приступил к набору в специальную группу, где детей с ограниченными возможностями будут лечить именно через общение с лошадьми.
Езда на лошади – это все-таки физическая нагрузка, укрепление организма, потом эмоциональное взаимодействие с лошадью. Животное большое, красивое, такое доброжелательное к человеку, особенно больным людям лошади очень чувствительные.
Любовь Осокина – первый в Мордовии профессиональный специалист в этой области. Имеет на руках диплом, выданный Московским университетом физкультуры, спорта и туризма. Для занятия с детьми сама отобрала 2 лошадей. Главное требование – животные должны быть максимально спокойными. Для езды на них будет использоваться даже специальное седло, которое, в принципе, очень похоже на обычный войлочный лоскут красного цвета. По словам Осокиной, это не из-за экономии, а для того, чтобы контакт между лошадью и ребенком был максимальным. «Я прочитал немало специальной литературы», — говорит директор Саранского конноспортивного комплекса Сергей Малюгин, прежде чем предложил своим сотрудникам заняться этим направлением деятельности. Эффект ипотерапии с медицинской точки зрения просто удивительный. По словам Малюгина, речь идет именно о лечении детей.
Наш вот как раз специалист, он обойдет поликлиники и уже будет разговаривать в первую очередь с детскими нейропатологами, психотерапевтами, психологами, для того, чтобы к нам детей направляли, потому что нам нужно именно направление.
Кому-то будет прописано катание на лошади в течение 15 минут раз в неделю, кому-то чаще, а кому просто общение с лошадьми. Побыть полчаса рядом с большим для ребенка добрым животным, иметь возможность потрепать его по холке, угостить кусочком сахара – все это, оказывается, тоже имеет положительное влияние на здоровье детей. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Прочитали в газете про патронат. Решили заехать в приют, заехали, посмотрели на них. Вот они как прибежали, прижались, ну и решили, ну все, наши.
Владимир Кулешов, военный пенсионер. Вместе с супругой Надеждой исколесил полстраны. Служил в разных гарнизонах. Жена занималась домашними делами и воспитанием детей. Их в семье Кулешовых трое. Сейчас все взрослые. Старшие покинули отчий дом, младший заканчивает учебу и, по всей вероятности, тоже уедет из родительского гнезда. Надежда в этом году выходит на заслуженный отдых. А недавно в семье Кулешовых произошло знаменательное событие. Снова пополнение. Две маленькие дочки и сын, для которых Владимир и Надежда стали патронатными родителями.
С мужем поехали в приют. Там нам показали двух девочек. Нам они сразу понравились. А мальчик, вот Виталий, к нам сразу подбежал. «Возьмите меня». Ну вот мы взяли троих.
Карине всего 3 годика, а Кристине и Виталику по 5. Родные дети к этому решению родителей отнеслись положительно, утверждает Надежда.
Он сынок ответит, Лешенька.
Алексею 19 лет. Он учится в техникуме.
Ну как, хорошо относимся. Маленькие в доме появились. Ну как, шумят, играют, мультфильмы смотрят, качели сделали, катаются на качелях. Ну а лучше всего знает вот отец.
Так вот она и они живут. Как-то сразу начали называть папа, мама. Забот с ними, конечно, тоже хватает. То заболеют, то простудятся. Ну вот садик устроили теперь. Утром отвожу в садик, вечером привожу. Начинают то, кто первый в машину полезет, кто за руль подержаться надо. Вот. А так ничего. В принципе, не очень и тяжело. Вот она кричит, я папина дочка. Куда ж от нее денешься?
Между тем, у этих детей есть свои родные. Однако родители этих детей лишены родительских прав. Как говорит Надежда, девочки знают свою родную бабушку и папу и с удовольствием с ними общаются. А вот Виталик своего родного отца хоть и знает, но общаться с ним не хочет.
К нам приходит бабушка с папой Кристинины Каринины, подарки им все время приносят. Каринка кричит, у меня 2 папы, 1 мама. А вот Виталика отец пришел один раз, говорит, домой возьму тебя на воскресенье. А Виталик ходил, говорит, нет, мама, я к нему не пойду, у него кушать нечего.
Как рассказали патронатные родители Кулешовы, взять на воспитание сразу 3 детей они не побоялись, уверены, что справятся со всеми трудностями.
Ну, в принципе, не так, чтобы очень-то и легко, не так, чтобы очень и тяжело. Вот. Ну, просто у нас свое хозяйство, корова, куры, огород большой. Вот. Ну и плюс к тому, что их все-таки государство на каждого определенную сумму выделяет, вот. Поэтому... Сказать так, что вот их просто содержишь за свой счет, уже нельзя. Есть им что и одеть, и обуть. Плюс соседи помогают.
В Псковской области из областного бюджета патронатному родителю выплачивается денежное вознаграждение. Кроме того, на каждого ребенка, принятого в патронатную семью, выделяется от 4 до 6 тысяч рублей на содержание. На будущий год областные власти эту сумму предполагают увеличить. Договор на патронатное воспитание заключается на определенный срок. Потом его можно продлевать или расторгнуть. Так написано в областном законе. Решение Кулешовых второго варианта не подразумевает, говорит Владимир.
Так и решили, что, в принципе, куда их отдавать? Отдашь их назад, и уже как-то сами как приросли к ним. Нет, пускай у нас живут. Сами вырастут, захотят, уйдут. Захотят, останутся. А так мне их жалко отдавать.
Родные?
Да?
Да.
Да. Вот и я про то же.
Надежда полностью поддерживает мужа.
Свои дети выросли. Муж военный пенсионер. Я ухожу на пенсию в этом году. Все, дом большой. Пусть живут дети.
В Псковской области уже более 250 детей нашли патронатных родителей. Как говорит начальник управления образования области Вера Емельянова, результаты первого года работы областного закона о патронатном воспитании превзошли все ожидания.
И мы видели возможность дать ребенку понятие семьи, чтобы он прикоснулся к семье, чтобы он сумел правильно построить свою семью в будущем, именно патронат. Эта форма сулила нам перспективы, и я очень рада, что мы не ошиблись, приняв такой закон.
Между тем, консультант областного управления образования Валентина Овечкина отмечает, что у 85% ребят, переданных на патронатное воспитание, наблюдается положительная динамика эмоционального состояния.
Мы очень благодарны патронатным воспитателям за то, что они очень внимательно подошли к проблемам детей, к их судьбам и особенно к здоровью.
Примечательно, что из 250 псковских детей, взятых на патронатное воспитание в этом году, 30 детей обрели семьи, то есть их усыновили или взяли под постоянную опеку. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее всего, было заложено взрывное
устройство. Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано около 200 участников беспорядка.
Янство Британии принял размеры эпидемии.
И нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Муса-Кала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.